Мягкий роман «Лотос». Часть первая. Рождение. Часть первая. «Лотос. Рождение». Глава 1. Италия встречала меня зноем. Не сицилийским, тяжелым и липким, а тосканским, сухим, выжигающим все живое до состояния пергамента. Шла война, и где-то там, за Альпами, гремело, а здесь, в нашем маленьком городке, было тихо. Я сидел в канцелярии с утра до вечера. Перебирал бумаги, правил описи, ставил печати. И верил, что когда-нибудь это кончится. Что мы все вернемся к своим маленьким, уютным жизням. Наивный, да? Кто бы знал. Я был клерком. Самая скучная профессия на свете. Моя стихия — чернила, сургуч и ровные строчки в графах. Я знал запах архивной пыли лучше, чем запах хлеба. И понятия не имел, чем пахнет смерть. Ну, знаете, я читал о войне, слышал, но чтобы вот так, вживую, нет. Глава 2. Я увидел ее впервые в баре на углу Виа Рома. Обычный вечер, дешевое вино, гул голосов. Я сидел в углу у стены, никого не трогал, просто хотел отдохнуть после работы. За стойкой спорили двое. Один, мальчишка лет 20, совсем зеленый, с испуганными глазами, которые он пытался спрятать за бравадой. Второй – мужчина с бычьей шеей, в дорогом пиджаке, с пальцами, унизанными перстнями. Я не знал тогда, что этот человек – тень местного босса, что он держит в кулаке половину квартала. И что мальчишка должен ему деньги. Какие-то там долги, карточные, наверное. Какая разница теперь? Сначала была словесная перепалка. Потом бычара схватил парня за грудки и швырнул на пол. Так что тот головой ударился о стойку. Я замер с бокалом у губ. Двое его прихлебателей подскочили с мест, и они начали бить. Ногами. Втроем. Я слышал, как хрустят ребра, как голова стучит о кафельную плитку. Слышал хрип и мольбы. «Мама, мама, пожалуйста». Они не остановились. Били до тех пор, пока тело не обмякло. До тех пор, пока хрип не затих. Бычара сплюнул на него, поправил воротник и бросил своим. Пусть знает, как не платить вовремя. И они ушли. Как ни в чем не бывало. Как будто не человека только что убили, а собаку какую-то. Я сидел в углу и не мог пошевелиться. Бармен трясущимися руками налил себе стакан, но в полицию не позвонил. Боялся. Все боялись, и я их понимаю, честно. После того, что я увидел. Когда они ушли, я подошел к парню, опустился на колени. Он был уже мертв. Я смотрел на его разбитое лицо, на молодую кровь, которая сворачивалась на плитке, на его глаза, открытые, пустые. И чувствовал, как внутри меня что-то необратимо ломается. Что-то щелкает, знаете? Как будто опора уходит из-под ног. Я пошел в полицию. Не думал о последствиях, нет. Просто не мог смотреть в глаза своей совести и молчать. Это было выше меня. Я дал показания. Описал лица, приметы, сказал, что был свидетелем. Детально все описал. Для меня это был поступок честного человека. Для мафии – смертный приговор. Я понимал это, наверное, но не до конца. До конца я понял, когда они пришли. Глава 3. Они пришли через 2 дня. Вечером. 7 человек. Все с оружием. Ворвались в мою квартиру, когда мы с женой ужинали. Она забилась в угол, прикрывая лицо руками, а я стоял и смотрел, как они крушат мою жизнь. И самое страшное, они притащили с собой. Я до сих пор не могу говорить об этом спокойно. Обрубок. Человека без рук и без ног. Просто культя, живой кусок мяса. Они бросили его на мой паркет, и он лежал там, и глаза у него были открыты, и в них ничего не осталось. Совсем ничего. Пустота. «Смотри, клерк», — сказал бычара. Это был почетный гражданин. У него был язык. Теперь у него есть только это. У тебя будет так же. Ты хотел стать героем? Ты уже был героем в баре. А теперь ты будешь никем. Я смотрел на обрубок и не мог дышать. Я не мог даже закричать, понимаете? Просто стоял и смотрел. Потом они вынесли из дома все. Мебель, посуду, мои книги, даже ложки. Оставили голые стены, мою жену, которая рыдала в углу, и этот обрубок, который они, к счастью, забрали с собой. Уходя, бычара обернулся. Изменишь показания, будешь жить. Скажешь, что обознался. Что в баре было темно. Что парень упал сам и ударился головой.
Понял?
Нет, завтра твоя жена умрет. И ты будешь смотреть. Запомни это, клерк. Ты запомнишь это на всю жизнь. Я запомнил.